Насколько позволит нам время, мы откроем еще одну тему, которую, может быть, продлим после обеда. Значит, хотел бы я точнее Священное Писание, записанное в 12 главе Марка. Основное, с 32 стиха. Книжник мне сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Состоялся разговор, кто-то с ним спорил, присутствовал книжник. Слушая ответы его и вопросы своих братьев, в конце и он спросил: «Какая самая большая заповедь?» Получил ответ: «Первая и вторая». Приложил и свое понимание к первой и второй заповеди. Он их повторил. Но его мировоззрение на дух времени, в котором он жил, следующее. Это больше всех всесожжений и жертв. Такая ситуация. Предположим, это храм. И вот у вас здесь есть пресвитер, он священник в этом храме, а там целая очередь израильтян, кто с козой, кто с овцой, кто с волом, кто с петухом, в очередь к священнику. Левиты в крови, по локти режут, рубают, жгут и так дальше. Кто-то смотрит и говорит: «Слава Богу! Хорошее служение!» Люди стоят в очередь, приносят жертвы, а что еще лучше? Да и священникам неплохо. А книжник смотрит и говорит: «Как плохо! До чего докатился Израиль? Какое непонимание, какое неведение! Какое поражение, порабощение грехом!» Он читал в дух времени и не согласен был с мировоззрением, с понятием, с доктринальностью того времени. Господь говорит ему: «Хорошо, правильно ты понимаешь. Это открывает тебе путь к Богу, в Царство Божие». Тематика, которую мы сейчас поднимем, она тоже рассчитана на дух времени, на понимание духа времени. По Союзу сейчас и на Западе идет в этом вопросе бурная перестройка. Кто-то возмущается. Кто-то считает: пропали братья-баптисты, закатилась их звезда. Что-то еретическое и новое вкралось в нашу среду. Это неизвестно было ни нам, ни отцам нашим. Что это такое? Некоторые из братьев, которые столкнулись ближе с духом этого мира и живущими в нем, само общение с людьми и с их проблемами пролило свет на духовный мир и открыло глаза на то, что мы раньше не видели, не понимали, тем более не практиковали. Скажите, когда еще было так служение дьяволу рекламировано, как в наше время? Было когда-то. Вот среди нас есть брат и в вере, наверное, старше нас, и так дальше, и по возрасту, и я думаю, еще здесь есть люди. Если что-то и было раньше, то скрыто, не так ли? Все подпольно, ничего не рекламировалось, все делалось там где-то. В наше время, пожалуйста, экран, Кашпировский, Чумак, Лонго, и еще, сколько хотите. Вы болеете, список, вот такой, лечим, от всего, подряд. Я как-то просмотрел этот список, я не слышал о таких болезнях и не знаю, что они вообще представляют собой. Но они эти лечат. И, наверное, они не знают, что собой представляют эти болезни, но они их лечат. Литературы, я не знаю, у вас, у нас в городе, я как-то недавно остановился, время было, я глянул на один киоск, глянул на один стол, глянул на другой. Кроме бесов, кроме ведьм и колдунов, кроме мистики, фантастики тоже, вводящих людей в мистический образ и мышление, и так дальше, ничего нету.
И порнография.
И порнография, конечно. Это само собой. Это чем богата наша сегодня вот книжная полка. Встречаюсь с детьми. Вот мне говорит девушка, которой, не знаю, есть ли 16 или сколько, она говорит, а я еще в 4 классе перечитала, и говорит, философию языческую, мистическую, восточного направления, и перечисляет, вот это, вот столько. С 4 по 7 класс она увлекалась мистической литературой. А потом попала ей под руки белая и черная магия. Как раз было кстати. И это она усвоила. А кто мне говорит, у меня была клиническая смерть. Я говорю, а что ты понимаешь под этим? Ну, знаете, вышла моя душа из меня, я смотрела на свое тело вот так, как я смотрю на стол. И я говорю сама себе, вот это, конечно, не я, а вот это, что смотрю на тело, вот это я. Как я этого раньше не знала? Да и возможностей таких не имела. А как хорошо, вот я теперь отделилась, я теперь не ограничена. У меня сейчас огромные возможности. Я познаю совершенно другие законы духа и могу воспользоваться ими. И потолок для меня, и расстояние для меня ничего не значит. И говорит, я пошла гулять. Планеты, звезды, и ей говорят, эта звезда курируется таким демоном. А это таким, а это принадлежит тем силам. А над этим имеет эту власть. Теперь ты знаешь, где они живут. И когда тебе надо будет, вот тебе код. Того, этого. Тебе надо или же показать этот код, или произнести. К твоим услугам все будут. Как это делается, мы тебя сейчас познакомим. И там знакомят ее с другой молодой женщиной. Она взяла ее адрес, не на земле, а там. Пришла, смотрит на свое тело, говорит, противное. Ну, мое, никуда не денешься, надо как-то заходить. После этого находит эту женщину, адрес, который она взяла там. Находит ее, да, в селе, в том селе, на той улице, номер дома. И как ее зовут, все. Познакомилась, пошел опыт. Чем занимаются сегодня люди? С детства. Одна евреечка говорит мне, Евгений Васильевич, да я с ним знакома еще с 3 лет. А как ты познакомилась? Папа и мама читали мне сказки разные, потом про домовых много рассказывали, говорили, что они очень хорошие. Вот один раз, когда я дома сама осталась, я не могла достать банку с компотом, а хотела компота купить. Я вот так подумала, а если я сейчас позову доброго домового, чтобы он пришел и мне помог? Я его позвала, и он пришел. Я его попросила, он все сделал. И с тех пор я с ним все время, когда папа с мамой уходили, все время играли в кубики, он мне помогал там делать, все это такое, мы с ним играли. Прошло еще немножко времени, она говорит, я не могу спать без света, я не могу спать без присутствия папы. Когда папа с включенным светом сидит около меня, все нормально, когда его нет, все плохо. Вот такое встречаем на сегодняшний день сплошь и рядом с людьми, которым мы благовествуем, которым говорим о Боге. Раньше этого почти что не встречалось. Почти не встречалось этого. Люди приходили, каялись, исповедовали свои грехи, Бог им прощал, все вставало на свое место, они были здравыми христианами, ходили и прочее, делали то, что угодно Богу и так дальше. В наше время сплошные проблемы. Наши братья с Молдавии, турки они по национальности, но живущие у нас в Молдавии, они сейчас работают в Средней Азии, среди мусульман. Я вот сейчас неделю тому назад приехал оттуда. Сплошные проблемы родового характера. Они еще маленькие, 2-3 года, как себя помнят, они уже говорят, дух отца приходил ко мне, дух мамы приходил. И начинают рассказывать, что это значит, что они переживали, к чему этот дух склоняет. Это национальное бедствие, в том числе и религиозное. Пришлось с ним встречаться с их мулами, то есть их, по-нашему, их священники. Если он не является служителем культа высокого ранга, он не может быть мулой. Если он не может заговорить, если он не может приговорить, если он не может развести, то он не мула, он ничего тогда не может. А если он это может, значит он мула, его все боятся. И вот один казак едет и мне рассказывает. Везу я мулу на своем москвиче. И говорю ему, слушай, уже скоро вечер, давай здесь остановимся, дальше не поедем. У меня нет света. Говорит, не беда, поехали. Ну вот сейчас пост остановят, не беда, поехали. Приехали. А тот как назло, а ну включи поворот. Он включил, мигает. А ну включи правый, мигает, нажми стоп, говорит. Он говорит, а у меня лампочек даже нет. Поехали, благополучно. Чудеса. Чудеса. Братья и сестры, сплошные чудеса в наше время. Но за эти чудеса люди дорого платят. Пришел Иисус Христос на землю. Это был определенный исторический период времени, не так ли? Люди должны были узнать его приход. Те, кто не узнал, скажите, как они себя повели? Кровь его на нас и на детях наших. Остальные, кто узнал, иначе себя повели, не так ли? Приняли его веру. Одни попали под Божие благословение, другие под проклятие, которые несут сейчас они и их дети на протяжении уже тысячелетий. Мы с вами живем в особый период времени. И если у нас будут закрыты глаза на дух времени, в который мы живем, мы будем в просчете. Это я говорю верующим. Мы будем в просчете. И мне пришлось видеть десятки верующих, которые, не ведая того, о чем мы говорим, оказались в просчете и верующие со стажем. Приходит сестра, которую я хорошо знал, давно покаянные, крещенные и так дальше, и говорит: Евгений Васильевич, что со мной творится, не знаю. Вчера хотела своих внуков выбросить, не помню с какого этажа, где она там живет. Не знаю, как меня от этого удержали. Я хотела сначала их задавить, а потом выбросить, а потом решила, что можно их только выбросить. И начала рассказывать еще и еще и еще проблемы. Но у тебя откуда? И она начинает рассказывать, откуда у нее это взялось. Оказывается, у нее это тянется еще до покаяния ее. И она как могла, бедная, в себе это тормозила, страдала от себя. И пришел момент, когда сдали ее силы, и физические, и душевные, и духовные. И она готова была на крайность, не зная, что делает. А в этом мы с вами будем сегодня в какой-то степени, насколько Бог милостивый позволит, говорить. Для кого-то, может быть, это будет ересью, но вы слушайте. Одна женщина пришла к нам на собрание, я не помню, что я говорил, читал из Евангелия. И вот потом, спустя определенное время, она мне сама призналась. Говорит: Евгений Васильевич, вы знаете, когда я была у вас первый раз? Я говорю: может быть, знаю, может быть, забыл. Но знаете, что я думала? Я говорю: скажи, что ты думала. Вот когда вы говорили об этом, об этом, об этом. Да, говорю, вспоминаю теперь. Вы знаете, что я думала? Ну, что ты думала? Что это сказка. А потом я подумала: да, это точно сказка. Но это какая-то необычная сказка. Но в каждой сказке есть какой-то конец. Надо прийти еще раз послушать, какой же конец в этой сказке будет. Начало было, а конца нет. Какой же конец будет в этой сказке? Я пришла еще раз. Подумала, когда пришла назад домой, легла, говорит, и думаю: да, это необычные сказки. Стоит дослушать до конца и все-таки увидеть конец. Вот так она мне рассказывала. Пришло время, и у нее получился в разуме сдвиг. Она поняла, что эти сказки и ее в историю сказочную вплели. И она пленница этих сказок. А теперь она говорит: я уже не ожидаю конец этой сказки, а свой конец, согласно этой сказке, какой мой конец будет. И когда она дождалась, увидела, что к чему как, она пришла и сказала: Господи, прости. На сегодняшний день верующая. Не спешите с выводами. Не спешите, не дайте настроить себя не слишком положительно, не слишком отрицательно в тематике. Храните свою независимость, свое духовное и душевное равновесие. Внимательно во все вслушивайтесь. Вникайте, рассуждайте, свои вопросы, согласия, несогласия можете себе заметить и потом передать сюда на стол. Я знаю, что это в вашей личной жизни здорово вам поможет, если вы будете учитывать то, о чем мы будем говорить. И если вы сможете проверить себя на основании того, о чем мы будем говорить. Многое исправится в вашей жизни. Очень многое. Исправится многое в вашем характере, хотя это не ваш характер. Многие уже смирились с тем, что это я такая, это мой такой характер. И пришли к Богу, покаялись, прошло 2-3 месяца, вроде было нормально. Вроде бы, говорит, я и попритихла. А потом опять закрутилось что-то, да не в ту сторону. Я видел многих верующих, которые разочаровались, по этой причине в Боге разочаровались. И сказали: почему Бог мне только на 2-3 месяца дал? Вот того, в чем я нуждаюсь каждый день. Почему сейчас совершенно другое? А я его прошу, а я его молю, а он мне не отвечает. Чтобы избежать духовного поражения, Господь сегодня нам предложит рассмотреть Что собой представляет грех, греховная природа, об этом мы знаем с вами больше. И говорить об этом будем меньше. А с другой стороны мы рассмотрим, что собой представляет осквернение, нечистое, мерзкое. Что оно собой представляет? И как на него Бог смотрит? И дальше. Что собой представляет одержимость и степень одержимости? И думаю, Бог позволит нам рассмотреть и путь освобождения от этого. Есть ли для человека спасение, есть ли освобождение? Что касается грехов, многие из вас знают, что надо сделать, чтобы грехи были прощены. Не так ли? Многие знают. Но что касается избавиться от нечистого, от скверного, я думаю, немногие знают. Если знают, то немногие. И я этому не удивляюсь. Мой дедушка был верующий, по маме, хорошим проповедником был. И бабушка была верующая, и мама верующая, и так дальше, и отец. Дедушка уже по папе тоже был верующий, бабушка была верующая, родители верующие. Я уже третье поколение. А мои внуки уже, наверное, пятое поколение. Но раньше об этом речь не шла. И раньше мы натыкались на трудности, на которые не имели ответа. И на благословение, которым не знали причины. Почему Бог благословил, а почему здесь провал? Мы не знали. Совершали служение, тот же просвитер, та же церковь, тот же Бог, то же Евангелие. И люди выходят двое-трое. Совершаем о них молитву. В одном случае работает, в трех не работает. Мы списывали на неверие этих людей. Наверное, они не верили. Этот поверил и так дальше. И на другое. Оказывается, причины совершенно другие. Вот мои братья знают, у нас есть одна прекрасная студентка бывшая, сейчас она закончила. Она сейчас у Сережи поет, ей неплохо, но раньше она пела не своим голосом. Знаете, она вышла вот так вот и плачет. Я спросил, как тебя зовут? Она говорит, Стелла. Я говорю, Стелла, почему ты плачешь? Грехи меня мучают. Я говорю, а ты хочешь покаяться? Хочу покаяться. Если бы вы знали, как я хочу покаяться, и плачет. Если бы вы знали, как я хочу покаяться. Я говорю, а ты веришь, что Бог тебе простит твои грехи, если ты исповедуешь? Нет, не верю. Ну а без веры, как же ты можешь покаяться? Я не могу поверить. Ушла она. На следующий воскресенье опять приходит. Плачет еще крепче. И говорит, если бы вы знали, как я хочу поверить, как мне это необходимо. И я не могу поверить. Я не могу поверить. Я не знаю, что меня удерживает. Я не могу поверить. После собрания говорю, Стелла, останься, мы с тобой поговорим. Где-то часик пришлось с ней говорить. На следующем собрании я уже не был. Были мои братья, она вышла с микрофоном в руках. Хочет что-то сказать Богу, не может. Ее коробит, она не может. Потом она что-то вспомнила из нашей беседы. Она молдаванка сама, по-молдавски. В микрофон истерически. Сколько у ней духу было, как закричала, вон отсюда дьявол. И даже сестры, которые страдают бессонницей, ночью и спят хорошо на собрании, эти проснулись, схватились, не знают, что делать. И после этого она могла обратиться к Богу. Сказала несколько слов Богу. Это была ее первая победа. Хотя это не решило ее вопроса до конца. Пришлось с ней еще работать. А на сегодняшний день это милая душа. Без проблем. Так, братья, или нет? И у нас зал состоит исключительно, есть, может быть, исключение, несколько душ чистых грешников, так я их называю. Грешники, но чистые. Остальные, кто больше, кто меньше. И вы знаете, вот мы с братьями что успеем, когда они каются, что успеем в области духа поставить на свое место, то остается. А что не успели, их нет после покаяния. Это та отрасль, о которой мы будем говорить. Это касается нашего хождения перед Богом, нашего состояния. И, братья и сестры, нашей с вами работы. Хотите вы или не хотите, у Бога, кроме церкви на земле, нет кому он мог бы доручить ту работу, которая у него есть. Нет, кроме церкви. Никого, кому он мог бы доверить. И вы знаете, я вот вчера сказал брату Сереже, я сейчас вспомнил опять про Лидию Ивановну. У нас была женщина, которая пострадала от этого очень сильно. Когда она учительница сама, когда она обратилась к Богу, когда все стало на свое место в ее жизни. Эта душа, я не знаю, где у нее сколько энергии, силы. Она иногда домой не приходила, молилась за свой класс. Молилась за своих учителей. Она не шла без этого в школу. Она не заходила без этого домой. Она не заходила без этого никуда. И вот однажды она молится на собрании так. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты на небе, а я на земле. Ты можешь полностью положиться на меня. Вы знаете, у меня все дрогнуло. Я никогда такой молитвой не молился. Она такой молитвой молилась. Благослови нас Господь решить свои вопросы, доверить себя Богу, чтобы Бог мог положиться, братья и сестры, на нас. Не только мы на Него, но Он на нас, чтобы мог положиться. Для того церковь на земле, не для того, чтобы мы унаследовали только жизнь вечную и только были с Богом, но для того, чтобы отразить волю Божью на земле, для того, чтобы сделать то, что Бог имеет для каждого из нас в нашей судьбе. Он определил что-то. Это отдельная, конечно, тематика. Но Господь для каждого из нас имеет определенный план. Если бы Господь мог на нас хотя бы отчасти положиться так, как мы можем на Него, то тогда все вопросы решались бы совершенно иначе. Но не войдя в духовный мир, не познав его, не освободившись от того, что может нас связывать и в области нашего суждения, в области наших чувств и волевых поступков, в области нашего тела, если мы не обретем полную свободу, то мы никто и ничто для Бога. В этом мире Бог не сможет сделать через нас ничего. Вы знаете, было время, когда я был молодой. Я думал о себе так. Если бы было бы универсальное лекарство на земле, которое помогало бы 100% всем людям, живущим на земле, я был бы исключением, это лекарство мне только не помогло бы. Такое у меня было духовное, душевное и телесное состояние. Я шел домой и считал столбы. Когда я падал, я смотрел так и говорил: Господи, да, я был верующим, членом церкви, говорил: Господи, хотя бы не упасть на проезжей части. Дай мне силы сделать еще 2 шага и упасть на тротуаре. Я падал на тротуаре и лежал там. Было такое время, когда я знал, что мой разум, но не знал кто. Кто-то сушит. Как сушат сухари в духовке. Я ощущал адские страдания того, что творилось в моем разуме. И я говорил: Господи, я исключение. Только Ты можешь пролить какой-то свет в мой разум, только Ты меня можешь спасти от этого. Когда я понял, по милости Бога, Бог открыл немножко глаза на духовный мир. В то время некому было научить, и кроме Библии, которую подарил мне отец, несколько раз переплетенную, и я знал, что она мне не хватит на мою жизнь. Еще раз, если она рассыпется, то ее уже переплести больше невозможно. Это все, что я имел. Это был самый ценный подарок на день свадьбы моей, моими родителями. Вот в это время приходилось выходить из того состояния. И это заняло у меня 5 мучительных лет. 5 лет. И то, что сегодня случается с людьми, что они переживают, я знаю, что это истина. Кто-то смотрит на сестру, и если бы она о чем-то рассказывала, кто-то подумал бы о ней плохо. Или о ком-нибудь другом. Да, это вполне закономерно. Об этих вопросах мы будем говорить. Время, в которое мы живем, братья и сестры, побуждает нас в этом направлении исследовать себя, Священное Писание, и понять дух этого мира и дух Божий, сопоставить одно с другим и посмотреть преимущества одного и другого мира, когда имеет преимущество в нашей жизни дух обольщения, бесы, когда имеет Дух Святой и сила Святого Духа. И когда эти вопросы мы понимаем, когда мы знаем, что собой представляет имя Иисуса Христа, Его власть, сила, авторитет, тогда все вопросы нами могут быть поставлены на свое место. У нас еще есть несколько минут. Я хочу некоторые места Священного Писания с вами прочесть. А вы запишите себе, если кто-то желает, если кому-то это надо. Титу, 1 глава, 15 стих. Титу, 1 глава, 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Как следует это понимать? Чистый, оскверненный, нечистый. Естественно, грех никого не делает чистым, не так ли? Грех кого делает чистым?
Никого.
Но мы с вами будем сделать некоторые впоследствии сравнения, где Священное Писание говорит о грехе, где Священное Писание говорит о чем-то нечистом. А теперь, пожалуйста, Осии 4.6. Осии 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Помните, есть такое написано, Осии 4.6. Заметьте, народ мой, Бог говорит, истреблен будет за недостаток понимания. Не понимают себя, не понимают дух времени, не понимают Бога по отношению к себе и к духу времени. И истреблен будет народ мой за это. Деяния апостолов, 26:18. Господь Иисус посылает апостола Павла. Заметьте, на этот раз язычникам. И говорит в 17 стихе о язычниках: которым я теперь тебя и посылаю, язычникам. И что же он говорит? Какая цель? задание апостолу, открыть им глаза, чтобы они шли от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. И лишь потом, верою у меня получили прощение грехов, и лишь потом жребий с освященными. Тогда, когда к евреям была другая мерка, другой подход. Евреи, которые знали, что собой представляет чистое, что собой представляет нечистое, что собой представляет грех, и как избавиться от греха, и как освободиться или очиститься, им нужен был Мессия, Сын Божий, Иисус Христос, принятый верой. И когда они верой принимали Иисуса Христа, то апостолы что делали? Тут же крестили их. О язычниках несколько иначе. Иди и сначала открой им глаза на мир, на духовный мир. И когда у них будут открытые глаза, начнется движение, они будут идти. Каково? От тьмы будут идти. Что собой представляет языческая тьма? Со всем своим оккультным миром. И, к сожалению, наша жизнь полностью парализована этим оккультным миром. Я не знаю, как у вас, но у нас, начиная из небольшого торгаша и до самого президента, согласно своих денег, имеют ведьму или колдуна, которые им вещают, которые там все это делают, которые их ограждают, которые им помогают, которые решают их вопросы. Духовная война идет. И где ведьма оказалась сильнее, та фирма выигрывает. А другая проигрывает. К сожалению, язычникам необходимо познание, чтобы они сначала шли, освободились от влияния отрицательного или же темного духовного мира, а шли, это значит волевые поступки какие-то, да? То есть какие-то действия должен человек производить. А в результате этих действий человек придет к Богу, освободится от власти сатаны и примет другую власть. Власть Бога распространится на него. И заметьте, лишь только после этого для таких людей возможно прощение грехов и жребий с освященными. Тогда, когда человек не повязан злым, нечистым, оккультным миром, он приходит, исповедует свои грехи, Бог его прощает, и все нормально. Вы видели людей в вашей церкви? Пришли 5, 10, 15, 20, покаялись, да? С одними, слава Богу, благополучно. И таких мало. Один, два. Остальные с проблемами. И вы не знаете, как решить эти проблемы. Вы пытаетесь, они не поддаются. И вместо того, чтобы заниматься благовестием, церковь занимается разборами у братьев церковного совета, пухнут головы от разбирательств, и это все, что они могут сделать. А воз и поныне там. Ничего не двигается с места. Бог желает, чтобы мы сегодня поняли некоторые принципиальные позиции и могли воспользоваться лучше. Но нам придется позаботиться о том, чтобы хоть немножко вспомнить, что собой представляло нечистое в Ветхом Завете. И увидеть, что в Ветхом Завете израильтянин, будучи нечист и будучи грешником, он это четко различал. Если в этих вопросах израильтянин просчитался бы, и будучи нечистым пришел в храм, и принес жертву, его бы вынесли мертвым с храма. Бог сказал следующее, что если кто-то осквернит святилище, я уничтожу из среды народа моего такового. Бог взял на себя эту ответственность, я его уничтожу в среде народа моего, если кто осквернит святилище. Евреи очень хорошо знали, когда им бежать за город и очищаться там, или когда брать козу и идти в храм и приносить жертву за грех. Они были этому хорошо-хорошо научены. В наше время, в христианском мире, время подошло такое, что осквернение нельзя игнорировать, как несуществующее, и тоже нельзя его спутать вместе с грехом и одним мероприятием покончить с грехом и осквернением. То есть прийти, покаяться, и кончилось и то, и другое. Все наладилось. Об этом мы будем смотреть более внимательно уже после обеда. А сейчас я братьям предложу ободрить нас каким-то пением, да? А потом, что братья предложат, уже будем делать.